Логика власти.
Меня зовут Максим Григорьев, и в эфире моя еженедельная передача «Логика власти». Сегодня будем обсуждать восстановление Мариуполя, других городов ДНР. Мы знаем, сколько делает для этого Россия. Со своей стороны, мы с самого начала, я, мои коллеги по Общественной палате Российской Федерации, мои коллеги по Международному общественному трибуналу по Украине, с самого начала находились и выезжали в Мариуполь, когда еще были боевые действия, опрашивали людей, смотрели, что и как происходит. И, конечно, видели то, что происходит в городе, как к этому относятся сами граждане Мариуполя. В том числе сегодня обсудим, у нас есть данные социологического опроса, который мы проводили в Мариуполе. Хочу обозначить, что у нас есть телефон прямого эфира, есть возможность задавать вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 951 05 66. Ну что же, наверное, начнем мы с данных нашего социологического опроса. Подавляющее большинство опрошенных людей знают о преступлениях, которые были совершены в Мариуполе украинскими военными и нацподразделениями. Ну, как и в последние месяцы 2022 года, так и ранее с 2014 года. О размещении в гражданских зданиях и около них военных лично видели и слышали 88% опрошенных. О намеренном уничтожении вооруженными силами Украины домов и гражданских зданий 77%. О воровстве и грабежах имущества мирных граждан 72%. И о насильственном удержании мирного населения в зданиях, использовании в качестве живого щита порядка 70%. Об издевательствах над мирными жителями Мариуполя более 63%. И здесь, в том числе, мы задавали вопрос об отношении к президенту Украины Зеленскому. 40%. Это ответ, который мы получили, обозначили, что они его ненавидят. И 52%, порядка 53% в целом относится, это к этому еще дополнительно относится негативно. То есть мы видели, насколько отношение к киевскому режиму, к киевской власти, хотя, конечно, во время боевых действий ситуация была очень непростая, но мы видели, насколько непростое и откровенно негативное отношение к президенту Украины Зеленскому. А сейчас у нас на связи находятся, будут сегодня в нашей передаче участвовать два человека вместе со мной. Это российский политолог Павел Викторович Данилин и руководитель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Александр, вы на связи, слышите нас? Давайте, значит, тогда начнем с Павла Викторовича Данилина. Павел Викторович, вы у нас на связи?
Да, добрый день.
Да, Павел Викторович, как вы считаете, вот такие данные опроса, как вы считаете, с чем это связано? Ведь многие предполагали, что количество людей, украинцев, которые более или менее воспринимают позитивного Зеленского, они существенно больше. И, казалось бы, боевые действия в городе, очень тяжелая ситуация для людей. И несмотря на это, вот такие вот данные, 40% просто ненависти к ним, и 52% крайне негативно относятся. Как вы это проинтерпретируете? Какая здесь ваша оценка?
Вы понимаете, даже на территории Украины, той, которая пока еще не освобождена, растет недоверие и ненависть к Зеленскому, потому что человек, который пришел к власти, напомню, это очень важно, пришел к власти на фоне обещаний сделать все для того, чтобы прекратить войну и получить нормальные отношения с Россией, затем свои эти обещания просто забыл и сделал все для того, чтобы начался вот этот открытый началась эта фаза конфликта. На Донбассе прекрасно понимают, что действия ВСУ Украины, действия тербатов и так далее, они обусловлены тем, что не только Порошенко, и даже не столько Порошенко, а именно Зеленский и его команда тренировали, натаскивали, наускивали вот этих вот нацистов на уничтожение мирного населения собственной страны. Потому что они же относятся к людям, которые якобы живут на их территории, которую они контролируют в Донбассе, как к украинцам. Ну так а что, что они творят-то с ними? Они же их убивают, они же бьют по ним артиллерии, они же размещают в жилых кварталах тяжелое вооружение. И это все видели, особенно, конечно, в Мариуполе. Я наблюдал ваши репортажи, когда вы спрашиваете у людей по поводу того, как оно было в течение вот этих всех дней первых, особенно, да, когда не зашли еще наши вооруженные силы в Мариуполь, да, как раз то, что стреляют просто в людей, которые идут за водой, да, ждут, пока подойдут к упавшему человеку родственники или знакомые, чтобы его вытащить, и добивают их. В общем, действуют, как будто они находятся на территории не просто захваченной врагом, как будто они фашисты, и все это происходит у нас в 1941-1942 году.
Павел Викторович, а вот для вас тоже будет, наверное, интересно. Мы в рамках нашего опроса, который проводил фонд исследования проблем демократии, задавали еще так называемый открытый вопрос. То есть мы просили людей Мариуполя, вопрос был такой, опишите словами ваше отношение к Зеленскому. И вы знаете, вот передо мной несколько ответов, часть из них, сразу скажу, не будем цитировать, потому что они просто нецензурные. Вот из тех, которые можно цитировать, так и написано: предатель Зеленский, предатель Украины, англо-американская марионетка. Казнить при всем народе, чтобы все видели, народ разорвет за содеянное. Клоун, продажная тварь, бросил жителей Мариуполя. Ну и встречаются прямые отсылки к фашизму. Прямо пишут: Зеленский фашист, убийца, лживая сволочь, ну и так далее, так далее. То есть, в общем, здесь каких-то иллюзий у жителей Мариуполя по поводу него нет. Самое негативное отношение.
Ну, а как оно может быть позитивным? Действительно, вот, когда его выбирали, он был президентом надежды. Да, выяснилось, что он не просто не президент надежды, а обычный мерзавец, который развел у себя нацизм еще покруче, чем Порошенко в свое время. Вот. И все это, конечно, вылилось вот в эту ужасную ситуацию, да, когда нам пришлось это решать вопрос спецоперации. Вот. Поэтому, да, имя Зеленского будет проклято в веках, это однозначно, нет никаких сомнений. Это не просто предатель, это человек, который взрастил вот этих вот азовцев и прочих ВСУшников, которые убивают своих же сограждан. Да?
Спасибо большое, Павел Викторович. В продолжение хотел здесь только напомнить, действительно, вы же знаете, было известное западное телевидение, задавало вопрос Зеленскому по поводу фашистского Азова, и он прямо им сказал, ну, они такие, какие они есть. Ну, то есть, это, для него это абсолютно нормальное существование, и вот функционирование, и эти убийства, то, что осуществлял Азов на протяжении всего этого времени – абсолютно нормально. Абсолютно нормально он это воспринимает, президент Украины. Ну что же, у нас на связи председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Александр, слышите нас?
Да, конечно. Здравствуйте,
Максим. Я, насколько я понимаю, вы сейчас как раз в Мариуполе.
Совершенно верно.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, как идет восстановление? Но, наверное, самый первый вопрос, нам бы хотелось всем знать два слова о становлении общественной палаты ДНР. Я так понимаю, что это абсолютно соответствует тоже тем общественным палатам, общественной палате Российской Федерации, что существует в России. Расскажите, как она создавалась, когда она была создана, кто в нее входит?
Еще с 2016 года я неоднократно выходил с инициативой создания подобного института в Донецке, по примеру, разумеется, таких же российских институтов, потому как эффективность Российской общественной палаты не подлежит сомнению. Вот. По этой причине мы пытались создать нечто подобное здесь, пока, наконец, в 2019 году не были услышаны и работа пошла.
Расскажите, вот, сколько человек туда входит, кто входит, может быть, какие-то фамилии, какие представители каких общественных организаций, какие...
Максим, я все расскажу.
А, да, прошу вас.
Общественная палата формировалась с трех источников. Квота главы Донецкой Народной Республики 17 человек, квота общественных движений Донецкая Республика и Свободный Донбасс еще 17 человек, и квота от администрации городов и районов еще 17 человек. На мой взгляд, учитывая, что я страстный поклонник меритократии, вот модель общественной палаты, какой мы ее создавали, полностью соответствует этому виду управления. В основном входят ученые, гордость республики, такие как Игорь Евгеньевич Седоков, главный онколог республики до 2014 года, являющийся главным онкологом Украины, допустим. Или Вячеслав Киркулов, который, в свою очередь, филолог, доктор русистики, пожалуй, самый именитый профессор русской словесности у нас в республике и наверняка на большей части России. И многие-многие другие. То есть Анна Ревякина, которую вы все прекрасно знаете, известнейшая поэтесса. То есть я могу только гордиться тем составом, который входит в палату.
Да, спасибо большое. Давайте сейчас обсудим действительно восстановление Мариуполя. Сейчас мирная жизнь налаживается, восстанавливаются воды, электроснабжение, расчищаются улицы, ну и готовится сейчас целый план восстановления Мариуполя. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин некоторое время назад прямо заявил, что мы видим его как город с численностью населения до 500 тысяч человек, и сейчас готовится, уже в течение месяца он будет утвержден, мастер-план по восстановлению города с восстановлениями домов прежде всего. Уже сейчас идет строительство и домов, школ запускается. Но я думаю, поскольку вы находитесь прямо там, вы расскажете об этом подробнее.
Ну, действительно, я учитывая, что я по первому образованию инженер-строитель, и у меня за плечами достаточно много возведенных объектов, такую скорость строительства я не видел никогда. Уже сейчас, буквально 2 недели назад, 3 недели назад максимум, я могу ошибиться, но, скорее всего, 2 недели назад было начато возведение нового микрорайона, состоящего из 5-этажных зданий, жилых зданий, общим количеством, по-моему, 6 единиц. Так вот, сегодня уже возведены полностью цокольные этажи. Я такой скорости не видел никогда. Строительством занимается военно-строительная компания. И это, конечно, абсолютно беспрецедентные сроки. Если такими темпами строительство будет вестись и далее, то есть надежда, что к началу отопительного сезона у нас не останутся людей без крыши над головой. Мы очень на это надеемся, по крайней мере. Что темпы действительно колоссальные. В Новоазовске сейчас реструктурируют центральную республиканскую больницу, но, по словам главного врача, таких больниц на Украине просто не было. То, что планируется сделать из обычной поселковой, я подчеркну, Новоазовск – это поселок на берегу Азовского моря, из обычной поселковой больницы. Если это будет идти по всей республике и по всей освобожденной территории, я вас уверяю, Максим, даже те, кто сейчас
хотели бы жить в Европе, если таковые еще остались на Украине, они полностью переобуются в полете. Потому как такой скорости и такого качества я еще не видел.
Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 951 05 66. Звоните, и мы беседуем с председателем Общественной палаты ДНР Александром Кофманом, который прямо сейчас находится в Мариуполе. Александр, я, насколько понимаю, помогают восстановлению и российские регионы. Например, Санкт-Петербург очень серьезно подключился. Может быть, какие-то другие регионы что-то слышали об этом?
Разумеется. Ну, начнем с того, что именно на общественную палату мы являлись получателем этого груза. Пришел в составе 41 вагона гуманитарной помощи. В основном это были продукты питания для освобожденных районов и строительные материалы. Это раз. Во-вторых, я недавно с визитом был в Екатеринбурге, где подписывал соглашение с палатой, с общественной палатой Свердловской области. И, разумеется, встретился с вице-губернатором области Олегом Леонидовичем Чемизовым, который и отвечает за восстановление в рамках всей этой громадной программы, за восстановление Макеевки. Макеевка – это город-сателлит Донецка, но между этими городами границы, по сути, нет, они вместе находятся.
Который был долгое время под обстрелами.
Ну, во-первых, значительная часть его районов была под обстрелами, а во-вторых, начиная с распада Союза, никаких вложений в город произведено не было. Максим, я хочу, чтобы вы понимали, помимо обстрелов, проблема еще в том, что при Украине особого движения в городах-спутниках не было. Если Донецк, конечно, расцветал, ну, будем объективными, то города такие, как Шахтерск, Торец, Горловка, Енакиево, Макеевка, они оставались достаточно захолустными. И вот сейчас я вижу, с каким азартом тот же Чемизов относится к восстановлению моего родного города, в котором я родился и вырос. Мы с ним обсуждали и социальную сферу, которую они планируют восстанавливать, и дорожное покрытие. То есть стоит задача восстановления дорожного покрытия во всем городе, чего не было сделано никогда. Вот. По этой причине, конечно, я вижу, с каким энтузиазмом российские регионы бросились восстанавливать освобожденную Украину, я понимаю, что нас ждет хорошее будущее. Единственное, что меня, конечно, очень смущает при этом, при всем, ну, во-первых, потому как помимо восстановления российские регионы пытаются нам помогать во всем, в том числе и в обучении наших студентов. И уже сейчас квота в 23 тысячи бюджетных мест готово для наших студентов. Если это будет реализовано, я не уверен, что в ближайшее время, пока здесь все-таки тот самый переходный период, пока восстанавливаются города, эти ребята вернутся домой. Далее, я был в пункте временного размещения беженцев в Свердловской области, поселок Нижние Серги. Ну, буду откровенен. Если бы мне предоставили такие условия, я бы сам беженцем себя назвал. Понимаете? То есть при таких условиях они 100% не вернутся назад. У них все хорошо. То есть Российская Федерация делает все настолько хорошо, что даже плохо. Скажем вот так. Потому как я очень боюсь, что мы останемся просто без людей. И вот с этим нужно тоже что-то делать. Может быть, как-то не с таким ажиотажем принимать беженцев на своей территории.
Вы знаете, ну, на мой взгляд, это связано с тем, что все-таки Россия и российский народ рассматривает тех людей, которые живут у вас там, как часть нашего общего народа. И с этой точки зрения, ну, я понимаю, что вы как человек, который там живет, который именно для которого важны интересы вашей вот этой территории, вы за это радеете. Но с точки зрения России, в общем, уже особо разницы нет даже, где эти студенты будут жить, где эти люди будут жить. Главное, что они как часть общего народа будут приносить пользу, ну, и действительно достигать каких-то результатов. Поэтому мы к этому несколько спокойнее относимся. Скажите, еще такой вопрос. Я сам был последний раз в Мариуполе и месяц назад, и два месяца, и когда шли бои. И, конечно, у меня другая, как говорится, картинка осталась. А расскажите, как сейчас выглядит улица Мариуполя? Правильно я понимаю, что уже сейчас все это убрано, что работает техника, расчищают завалы. Видимо, начали работать, может быть, и какие-то уже и кафе, и какие-то магазины. Потому что когда я был, это еще, конечно, все не работало. Расскажите, вот дайте картинку, как это сейчас все выглядит?
Да, действительно. Ну, во-первых, работают рынки. В большинстве своем, конечно же, стихийные на данном этапе. А уже работают СТО. Некоторые работают магазины, парикмахерские. Некоторые заработали. Во многих домах уже появилась электроэнергия, водоснабжение. Не во всех, конечно же, не во всех, даже не во всех районах. При этом я обращаю внимание администрации Мариуполя, которая однозначно услышит наше с вами интервью, о том, что поселок с преступным названием Украина, ну, вот так вот он назывался до спецоперации, я уверен, он будет переименован, вот, учитывая, что он находится несколько в отдалении, на данный момент оказался несколько позабыт администрацией Мариуполя, несмотря на наши неоднократные упоминания данного поселка. Там проживает порядка 6 или 7 тысяч человек, и им очень тяжело добираться до гуманитарной помощи. Поэтому я уже думал перенести нашу гуманитарную программу,
общественные палаты ДНР. Гуманитарную программу, да, общественные палаты ДНР, да?
Да. Но не только общественные палаты, а в большей степени фестиваля, литературного фестиваля «Звезды над Донбассом». Потому как писатели со всей России кинули клич, и мы собрали свыше 10 миллионов, уже больше 6 потратили, на закупку продуктов для освобожденных регионов. И постоянно ездим, кормим людей. Я думал, Мариуполь уже выводить за скобки этого процесса. И вот выяснилось, что вот этот поселок, Волонтеровка, Пентагон, Курчатовка, Украина, они оказались немножко за бортом. И поэтому сейчас нужно восстанавливать, и говорится, справедливость. Вот. Но в массе своей, конечно, Мариуполь массово очищается. То есть разбираются завалы, убирается мусор. Ну, происходит первичная очистка строительного объекта. Далее, конечно, будет произведена оценка зданий. Какое здание подлежит капитальному ремонту, а какое здание подлежит...
Вы знаете, я здесь прерву, насколько я знаю, уже это произведено, потому что как раз вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин уже говорил, что как раз недавно это сделано, уже есть полное представление, что будут строить заново, а что будут восстанавливать.
Ну вот видите, значит, насколько быстро идут события, что я даже за ними не успеваю. Вот. Ну, тем более, значит, сейчас начнутся демонтационные работы и впоследствии возведения новых зданий и сооружений. Вот. Мариуполю, на самом деле, больше всех не повезло в этой войне, и в процессе, я так понимаю, больше всех повезет.
Да, вот я смотрю тоже последние новости, и есть тоже заявление губернатора Петербурга Александра Беглова. Петербург, кстати, занимается очень серьезно восстановлением Мариуполя. Ну, видимо, здесь и в Петербурге порт, и здесь в Мариуполе порт. И поэтому такое шефство взял в том числе, как и другие регионы, кстати, над Мариуполем. И вот я смотрю заявление Александра Беглова в его телеграм-канале о том, что здесь работают более 70 единиц техники, группа петербургских специалистов. И вот он прямо говорит, работы по расчистке завалов должны идти оперативно. В советские времена ему довелось, это он рассказывает, участвовать в восстановлении после землетрясения города Ленинакана. И здесь уместно вспомнить о том, что прямо об этом говорит, что сейчас с этим справимся, и сейчас максимальная поддержка, и идут, собственно говоря, уже и техника строительная из Петербурга, и специалисты. Но самое главное, вот он пишет, что договорились, что основной упор будет сделан на привлечение местных специалистов. А правильно я понимаю, что сейчас довольно-таки активны именно и жители Мариуполя, и жители ДНР, специалисты, может быть, какие-то компании строительные активно к этому подключаются?
Ну, про строительные компании я вам не скажу, я не владею этой информацией, но то, что жители Мариуполя получают очень просто работу, оплачиваемую работу по расчистке тех же завалов, это несомненно. Вот поэтому даже жаловаться на то, что в Мариуполе работы нет, сейчас не приходится. В Мариуполе уже выплачивается пенсия. Да, конечно, она выплачивается фиксированная. То есть не... если у кого-то была повышенная пенсия при Украине, то Украина, уходя из города, уничтожила все базы, все документы. Поэтому это все предстоит еще восстанавливать.
Но то есть не только здания уничтожались, мы точно знаем, как украинские вооруженные силы, нацподразделения уничтожали здания в городе, обстреливали город, но и они сделали все, что можно для того, чтобы помешать жителям продолжать там жить, я так понимаю, и базы, да, и данные какие-то уничтожены.
Да, да, к сожалению. Но, тем не менее, пенсионерам пытаются выплачивать пенсию. Работоспособное население с легкостью может найти себе работу именно по сейчас расчистке завалов, уборке территории. И действительно, когда въезжаешь в Мариуполь, ты видишь сотни человек, которые занимаются благоустройством города. Это абсолютно феерическая картина. И она очень внушает большой оптимизм. К сожалению, я не могу сейчас сказать тоже о Донецке, потому как Донецк под постоянным непрекращающимся обстрелом со стороны украинских вооруженных формирований, под постоянным обстрелом находится Киевский район, центральные районы города и там Азотный, Куйбышевский район. Но я надеюсь, что тоже в ближайшее время мы решим этот вопрос окончательно и сможем восстанавливать эти территории тоже.
Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Кофман, председатель общественной палаты ДНР, который находился и находится прямо сейчас в Мариуполе. Обсуждали мы восстановление Мариуполя и других городов ДНР. Спасибо.
Логика власти.